«Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему японские эксперты говорят о том, что радиоактивная утечка не настолько опасна? Что ожидает получить от России энергетический сектор Сербии? Российские регионы. Сегодня речь пойдет о Тамбовской области. И трасса Москва-Санкт-Петербург и история вокруг Завидово. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Во вторник секретарь Кабинета министров Японии Юкио Эдана вновь подчеркнул, что поводов для паники реакторы атомной станции Фукусима пока не дают.
В этих районах, конечно, не следует ожидать немедленного воздействия радиации на здоровье людей, да и в более отдаленной перспективе это не будет оказывать влияние на людей.
Почему есть беспокойство? Каким последствиям приведет авария на АЭС в Японии в столь отдаленных регионах, как западное побережье Соединенных Штатов? Почему на российском Дальнем Востоке люди кинулись покупать йодосодержащие препараты, а в самой Японии реакция на происходящее весьма сдержана? В Соединенных Штатах есть фирма, которая специализируется на том, что определяет степень радиационной и химической угрозы для здоровья людей. Причем делается это в коммерческих целях. Компания называется Sanus Oak Ridge. Возглавляет эту группу ученых Оуэн Хоффман, отдавший своей профессии 30 лет жизни. Он стоял во главе международных усилий составить модель воздействия радиационных утечек на основании информации, полученной после аварии на Чернобыльской АЭС. Эти работы проводились под патронажем МАГАТЭ и Шведского национального института защиты от радиации. Его исследование воздействия изотопа йода-131 на организм человека использовалось для выявления последствий ядерных испытаний в Неваде. Модель его расчетов сейчас используется Национальным институтом раковых заболеваний США. Оуэн Хоффман – гость сегодняшнего выпуска программы. До начала этого интервью я предупредила его, что вопросы, которые я буду задавать, это вопросы ни в коем случае не специалисты. Эти вопросы диктуют жизнь, случившаяся трагедия, в которой для обывателя много непонятного и необъясненного. Вот, например, есть несколько видов радиационного излучения – альфа, бета, гамма. Есть еще нейтронное, но мы о нем сейчас не будем говорить. При внешнем воздействии небольшие дозы альфа и бета излучения довольно безопасны из-за малой проникающей способности. Конечно, как показала смерть Александра Литвиненко, если вам подбрасывают в еду полоний-210, то и отравление альфа-радиации может привести к смерти. Так о каком излучении идет речь, когда говорят об аварии на станции Фукусима? Оуэн Хоффман.
Уровень радиации вокруг станции легко измерить, и в основном это различного рода изотопы с весьма коротким периодом полураспада. Некоторые из них выделяют бета-лучи, некоторые — гамма. Но есть также изотопы с более продолжительным периодом полураспада, например, цезий-134 и цезий-137. Период полураспада цезия-134 составляет несколько лет, цезия-137 — около 30 лет. В подобных случаях, когда происходят такого рода аварии, когда частично плавится активная ядерная зона реактора, территория в радиусе нескольких километров вокруг подвергается воздействию изотопа йода-131. Это радиоактивный изотоп химического элемента йод. Период его полураспада составляет всего 8 дней, и как только выброс этого вещества прекращается, уровень радиации через пару недель приходит в норму. Однако известно, что йод-131 повышает риск заболеваний рака щитовидной железы. Но это касается далеко не всех людей. В зрелом возрасте даже серьезное облучение этим изотопом не приводит к раку. А вот если ребенок в возрасте до 18 лет получает это излучение, то риск заболевания раком щитовидной железы уже в зрелом возрасте значительно повышается. На то, чтобы это проявилось, уйдут годы. Даже после Чернобыльской аварии первые случаи заболевания раком щитовидной железы у детей, которые получили облучение йодом-131, были выявлены только через 5 лет.
Насколько высок уровень концентрации этого изотопа йода вокруг станции Фукусима сейчас?
Уровень концентрации йода-131, в соответствии с данными, которыми мы сегодня располагаем, даже близко не приближается к тому, что было после Чернобыльской аварии. А это значит, что воздействие значительно меньше, чем после аварии на Чернобыльской АЭС.
Напомню, мы беседуем с Оуэном Хоффманом, президентом компании Sanus Oak Ridge. Ходят такие расхожие утверждения, что до определенного уровня радиоактивного заражения радиацию можно просто смыть. Это правда?
Ну, кто-то действительно говорит, что овощи и фрукты можно просто тщательно промыть, и никакой радиации, мол, не будет. Но реальность состоит в том, что когда вы пытаетесь промыть растения, которые подверглись облучению, например, шпинат, то вы можете смыть половину, две трети, до 90% радиоактивных веществ, но вы все равно полностью от них не освобождаетесь. Лучшее средство уберечься от того же йода-131 – не выпускать коров в течение 2 недель на поля, кормить их припасенным кормом. А через 2 недели, если не будет новых выбросов, у вас и молоко будет свежее, и коровы смогут вновь питаться травой. Но впадать в панику, скупать и принимать йодид калия абсолютно бесполезно. Это может только навредить организму. К сожалению, ситуация усугубляется сейчас отсутствием детальной информации. И поэтому, если у людей есть хоть малейшее недоверие к правительственным источникам информации или к местной прессе, то им трудно принять взвешенное решение. Информации, которая распространяется, для этого явно не хватает.
Какое влияние оказывает все происходящее на станции Фукусима на окружающую среду, на подземные воды, на океан? Сколько времени потребуется, чтобы стереть следы аварии? Если, конечно, ситуация сохранится относительно стабильной, и если удастся в ближайшее время остудить топливные элементы?
Требуются огромные дозы радиоактивного излучения, намного, несравненно больше, чем сейчас, чтобы оказать хоть какое-то воздействие на окружающую среду. По всем данным, которые я видел, ничего подобного пока нет. Как я уже сказал, возможный эффект для населения на данный момент – повышение риска заболеваемости раком щитовидной железы уже в более зрелом возрасте. Но что касается воздействия на экологию, на животный и растительный мир вокруг, об этом говорить не приходится. Вспомним пример Чернобыля. Экологическая ситуация вокруг Чернобыльской станции за последние годы значительно улучшилась. Она лучше, чем была до аварии. И произошло это во многом из-за того, что дикая природа заменила то, что было социалистическим сельским хозяйством. Сейчас вокруг Чернобыля дикие леса, каких никогда не было. То же самое относится и к японской станции. Это огромное заблуждение считать, что нынешний уровень радиации может хоть как-то повлиять на океан, на морских животных. Йод растворяется в океане. Повторяю, единственная проблема сейчас – дети, которые могут получить облучение йодом-131. Вот для них в опасность появления рака щитовидной железы в более зрелом возрасте повышается.
Я понимаю, конечно, что все зависит от скорости ветра, но все-таки, как далеко может разлетаться изотоп йода-131? Это легкое вещество?
Да, и ветер может переносить его на довольно большие расстояния, но йод растворяется и в воздухе. И по мере того, как ветер переносит его на сотни километров, происходит процесс растворения. Например, этот изотоп уже зафиксирован в нескольких районах Соединенных Штатов, но концентрация его составляет лишь толику от концентрации вокруг японской атомной станции.
Сейчас, конечно, многие проводят параллели с аварией на Чернобыльской АЭС. В основном эти сравнения сводятся к тому, что никаких сравнений с Чернобылем в Японии быть не может. Почему? Это зависит только от типа реактора, от его конструкции, которая исключает возможность такого взрыва, или от материалов, из которых изготовлены составляющие компоненты реакторов тоже?
Имеется в виду масштаб катастрофы. Катастрофа на Чернобыльском реакторе была огромной. Японская станция даже близко к ней не подойдет. Что же касается изотопов, которые сейчас выделяются реакторами Фукусимы, то это, как я уже сказал, изотопы йода, цезия и некоторые изотопы с весьма коротким периодом полураспада. Это мало чем отличается от того типа радиации, которая возникла в результате аварии в Чернобыле. Однако в случае с Чернобылем был еще один элемент, который поразил территорию в несколько сотен километров. Я не думаю, что с японских реакторов произойдет утечка этого элемента. Здесь играют роль различия в самих реакторах и в характере их разрушений. Например, я не думаю, что произойдет утечка стронция-90.
А что такое стронция-90?
Стронций-90 – это радиоактивный изотоп, характерный для применения ядерного оружия, одно из последствий ядерного взрыва. Стронций-90 был зафиксирован измерительными приборами на расстоянии нескольких сотен километров от Чернобыльской АЭС. В японских реакторах нет такой температуры, как тогда в Чернобыле, и вряд ли будет. Так что я не думаю, что в данном случае возможно появление стронция-90.
Мы беседовали с Оуэном Хоффманом, президентом компании Sanus Oak Ridge. Именно его исследование воздействия изотопа йода-131 на человека, сделанное на основании данных, полученных в Неваде и Чернобыле, принято за основу Национальным институтом раковых заболеваний США. Говорит Радио Свобода